Главное к этому часу.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», понедельник, 31 мая, сейчас 17.06, меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте тем, кто только что к нам присоединился. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, изучаем карту московских пробок. Нетрадиционно для понедельника сегодня нас ждут довольно серьезные пробки. Прямо сейчас в городе пробки в 4 балла, как предполагается, они станут вот-вот пятибальными, а потом 2 часа 7-бальных пробок нас ожидает. Кроме того, прямо сейчас срочные сообщения на лентах новостей. В саммите НАТО будут участвовать только союзники. Грузию и Украину приглашать на этот саммит не будут. Заявление генерального секретаря НАТО. Это с ленты агентства РИА Новости. И тут же солист Мариинки, который пострадал после падения самоката в Петербурге. Об этой истории много говорили. Вот только что стало известно, что он пришел в себя. Далее у нас программа «Своя правда». Мы будем говорить о том, насколько действительно необходимо вводить пособие для граждан, которые оказались в трудной жизненной ситуации.
Своя правда.
Они оградились убеждениями.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», 31 мая, понедельник. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Программа «Своя правда». Первый вице-премьер Белоусов дает интервью РБК. И в этом интервью говорит о необходимости ввести пособие для оказавшихся в трудной ситуации. По его словам, только так удастся решить проблему бедности в России. Вот прямая цитата. «Бедность связана не только с ценами, но и с низкими доходами у значительного числа людей с безработицей, которая пока не рассосалась». Еще Белоусов сказал в этом интервью, что государство научилось идентифицировать таких людей и быстро доводить до них деньги. Люди, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, должны быть обеспечены пособиями. Надо ввести такие пособия, как определить, кому нужна помощь, насколько эффективно это делает государство, об этом мы будем говорить. Представляю участников дискуссии: Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Добрый вечер.
Добрый день.
Хорошо. Юрий Николаевич Юденков, Алексей Николаевич Зубец, директор Института социально-экономических исследований. Алексей Николаевич, здравствуйте.
Здрасте.
Прямой эфир вы можете писать через СМС-портал, можете через Телеграм, можете звонить 7373-94-8. И по традиции мы запускаем два голосования. Значит, Телеграм-канал «Радио говорит МСК» в одно слово латиницей. Во-первых, Белоусов говорит о необходимости вводить пособие. По его словам, что государство научилось идентифицировать таких людей, которым нужно пособие для тех, кто оказался в трудной ситуации, и мы спрашиваем, согласны ли вы с таким утверждением. Государство умеет? Да, нет, не знаю. Первый вариант, второй вариант. Вопрос, как определить, что такое трудная ситуация жизненная? Это когда, первый вариант, нет доходов в течение определенного периода, когда не хватает денег на текущие расходы, или когда гражданин говорит, что у него трудная ситуация. Три варианта ответа, голосование уже идет, проголосуйте, возвращайтесь к нам. Юрий Юденков, начнем с вас. Итак, нужно вводить пособие, говорит Белоусов, для тех, кто оказался в трудной ситуации, и говорит, государство умеет определять таких людей и быстро доводить деньги, так?
Андрей Ремович прав, как всегда, частично. То есть он обозначил направление, детали не раскрывает. Поэтому я бы сказал так, что да, государство в целом определило планку, что такое бедный 9700 в месяц, да, все, что ниже, это бедный. То есть планка прожиточного минимума. Да, это они умеют определять. Более того, во время эпохи коронавируса вычислили даже немощных людей, которым нужна действительно социальная помощь. Продукты, питание, доставка в больницу и так далее. То есть тоже вычислили таких людей. Теперь вопрос. Вдова, проживающая, не могущая ходить, так сказать, какого-то большого чиновника, проживающего в пятикомнатной квартире, тоже, так сказать, нуждается в социальной помощи. И семья, там, тоже вдова, 5 детей малолетних, проживающие в однокомнатной квартире. И то и тяжело, да? Кому тяжелее, я это определить не могу, и государство тоже.
Тут вопрос вот по поводу нашего голосования как раз. Трудная ситуация – это когда денег нет в течение определенного периода, то есть поступлений. Когда деньги есть, но их явно стало не хватать, Или просто гражданин действительно говорит, я в трудной ситуации, помогите.
Юрий, извините, ради бога, в моей биографии есть такой пункт, я работал главным бухгалтером банка. Мы были в очень сложной ситуации. И я не знаю, кто был более сложный. То есть, на самом деле, вопрос поставлен правильно, но вот если мы говорим вот об этих 9700, то нужно тогда говорить о неком безусловном базовом доходе. Мы как-то в этой же студии с вами обсуждали этот вопрос. Очень здорово. Все страны потихоньку упираются в то, что мы должны вводить вот такой элемент. И тогда
мы... Но тогда это не пособие для тех, кто в трудной ситуации, а пособие для любого.
Понятно. Но все-таки бедность и нищета – это в мозгах или это трудная ситуация?
Хорошо. Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ имени Ломоносова. Директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. Алексей Николаевич, давайте. Нужно вводить пособие? Знает государство, как выделить таких людей?
Ну, вот хочется сказать, да неужели? Неужели они сумели понять, до них дошло, что тем, у кого не хватает денег, надо бы этих денег подкинуть, во-первых. И, во-вторых, как они выделяют этих людей, мне тоже не очень понятно. Ну, вот по улицам с криком «Сейчас мы раздадим вам деньги», пока как-то никто не бегает. То есть, как они выделяют и как они быстро доводят до этих людей, у человека стало плохо, да? И вот тут же появляется некто из правительства, крылатый ангел там или этот самый квадрокоптер, и сбрасывает на человека деньги. Ну, вот такого пока, к сожалению, у нас нет, поэтому я бы вот эти слова, которые мы услышали от господина Белоусова, ну, в общем, скажем так, разделил на 10. Потому что есть... Что значит, мы научились выделять бедных? Это значит, что есть некие автоматизированные системы, базы данных, куда закачиваются данные по доходам, по налогам, по там, выплатам социальным, которые человеку положены. Или, например, просто там по возрасту. Когда у человека наступает время получать пенсию, ну, ему начисляют эту пенсию в автоматизированном режиме без... Ну, они собираются так делать без большой бюрократии. Вот это, когда есть объективные, безусловные условия получения неких социальных пособий. Вот это они умеют делать. Все, что сверху, не умеют и неизвестно, когда научатся. И разговоры о том, что наше государство стало вдруг социально ориентированным и начало как бы вот силу и мысли определять тех людей, которые нуждаются в пособии, и отделять их от тех, которые не нуждаются, ну, как коллега только что говорил, вот этого пока у нас нет и не скоро будет. Это как это, улита едет, когда-то будет. Вот как-то так в нашей стране это происходит.
Алексей Зубец, Юрий Юденков.
Да, я на самом деле, Алексей, хотел бы довести вот такую мысль. У нас сейчас за программу информатизации частично в плане физиков отвечает Сбербанк. И на основе базы...
Физиков в смысле физических лиц.
Да, извините за сленг. И 90% населения реально там уже. Так же, как у Мишустина, 90% юридических лиц. То есть мы эту базу имеем. И этот большой массив данных тоже имеем. Дальше. А вот уже провести эту черту 9700... Я думаю, они сделают чисто количественно.
У нас, по-моему, сейчас прожиточный минимум выше. Там
более 12.
12, да. Да. Это устаревшее значение.
Извините, я как всегда...
Нет, смотрите, мы сейчас давайте не про цифру спорить, а вот о чем. Вот, например, Марина
пишет. Просто уточним.
Нет, я... Вот Марина говорит, во-первых, как мы будем вычислять тунеядцев, которые всегда в бедности, в трудной ситуации, и государство им должно. Во-вторых, 485-й пишет, что значит вообще пытаться вот решать эту проблему? Это значит, учитывая, что серые и черные доходы никто не отменял, значит, надо будет шпионить за каждым гражданином. Вот кто начнет?
Нет, смотрите, Алексей Зубец. Эти две проблемы, они стоят не первый год, и, к сожалению, в них упирается проблема правильного начисления социальных пособий, и, к сожалению, решению этих проблем мы не приблизились. Первое – это понять домохозяйство. Что есть домохозяйство, если оно не оформлено официально, существуют какие-то неформальные связи между людьми. Ну, например, там женщина с детьми, и которая состоит в гражданском браке с кем-то, с мужем, и между ними нет формальной связи, да, то есть у них нет свидетельства о браке. Как определить, эта женщина бедна, и дети сидят без денег, или муж достаточно богат, но, собственно, и нет оснований считать их одной семьей. А та же самая история с пожилыми родственниками, у которых могут быть богатые, там, состоятельные родственники, молодые, там, дети, например. Вот первая тема – это домохозяйство. Как определить тех людей, кто живет вместе и совместно ведет хозяйство в рамках семьи? Вторая тема – это серые, белые доходы, серые, белые, черные доходы, как отделить там серые от белых, черные от серых и так далее. А в свое время, несколько лет назад, правительство собиралось шарить по соцсетям и, собственно, выделять тех людей, которые размещают в соцсетях свои объявления о том, что, там, я не знаю, там, красим ногти на дому, да, приходите ко мне, мы вам все покрасим. А вот, соответственно, за этим объявлением стоит какой-то бизнес, к этим людям приходят, ну и, соответственно, начинают разборки. А ведете ли вы предпринимательскую деятельность на дому, никому ничего не оплачивая? Вот, но как-то дальше разговоров не пошло. То есть на сегодняшний день у государства нет возможности, тем более на обоснованном законодательном уровне, то есть на уровне там, действующего законодательства, отделять серый бизнес и серые доходы от белых и черные, соответственно. Но черные, они вообще не ловятся, потому что это нал. Так вот, и, собственно, это вторая причина, в которую уперлась тема правильных начислений, правильных социальных пособий. Вот когда они будут решены, для того, чтобы их решить, нужны серьезные базы данных. Нужны серьезные данные по базе данных по переводам денег, регулярные, нерегулярные, суммы и так далее. И нужен как-то мозг приделать к этим базам для того, чтобы решить проблему домохозяйства, раз, а во-вторых, серых доходов. Пока мы стоим на годы многолетней дистанции от решения этой задачи. Когда они будут решены, ну, вернемся и поговорим. Пока для оптимизма в части правильной оценки потребностей семей в пособиях оптимизма у меня на эту тему нет.
Алексей Зубец, Юрий Юденков. Напомню просто, что там мы начинали с тунеядцев.
Ну, хорошо. По пунктам. Насчет тунеядцев. Кто такой тунеядец? Тот, кто официально не работает.
Так, ну, определении... Артем вам предлагает другое определение, пожалуйста. Тут дополнилось сообщение. Если мы даем пособие маргиналам, то ничего, кроме пьянства и социального иждивенчества, не порождаем, хотя тунеядец – это не обязательно. Маргинал, пьяница и социальный иждивенец.
Я бы разбил вот то, что Алексей говорил, на две части. Первое. Человечество не только в нашей стране, оно накопило большой опыт вот этих совместно проживающих семей, ухода от налогов, так сказать, это и в Европе видно. Пока живут вместе, что называется, денег не хватает. Живут раздельно, денег хватает. Так и тут. Вот мы имеем, что... Давайте исходить из того, что эта женщина с детьми живет одна, и будем платить ей пособие. То, что она с кем-то в гражданском браке, это вопрос сейчас второй.
Есть еще религиозный брак, извините, я вмешаюсь. Да. Это во Франции такая большая проблема. То есть вот иммигранты регистрируют брак религиозный. Ну и у нас, кстати, есть такая история там на Северном Кавказе. А гражданские не регистрируют. И в результате есть семья, состоящая из мужчины, и там 10 женщин с детьми, или там 5, которая каждая получает пособие, как одинокая мать, без источников к существованию, в сумме складывает серьезные деньги, на которые этот большой, как это, дружеский коллектив прекрасно себя чувствует и живет.
У нас тут, да, продолжайте.
Ну, я насчет того, что серьезные деньги не стал бы говорить.
Ну, во Франции, Это
известная история, что в других странах люди на пособие могут жить.
И, Алексей, я по поводу того, по поводу черного, серого, белого. Все есть, все потоки уже под контролем.
Нет,
ну черных все.
Нет, это нал. Как вы их поймаете?
Его где-то получают. И введение вот этой системы по НДС уже в наличку упало десятикратно. То есть за счет того, что Мишустин создал систему, которая позволяет отследить потоки денег и уплаты с них налогов. Но это уже технические данные бухгалтерские, не хочу в них углубляться. Хочу подчеркнуть, что... Работая в Центральном банке, я видел сам отчеты по поводу Росфинмониторинга, кто сколько получил через банкомат. Фамилии, имена, регулярность получения и так далее. Дальше ваша политическая воля взять этого Сидорова, Иванова, Петрова, привлечь или, так сказать, продолжать наблюдать, выявляя более крупную рыбу, которая переводит ему эти деньги.
Алла как раз вот за минуту до того, как вы это сказали, говорит, у государства есть все возможности контролировать доходы и расходы, просто по каким-то причинам оно не хочет этим заниматься.
Вот. И в программе информатизации, о которой я уже упоминал, Сбербанк, на самом деле до логического конца осталось довести совсем немного. Биг-дейта есть, потоки денег отслеживаются. Дальше, если мы хотим выявить вот эту обналичку, мы можем дожать до конца. Но мы сейчас говорим все-таки про социальные аспекты. И я считаю, что решая вопросы выплаты каким-то конкретным гражданам, которые получают не прожиточного минимума, имеют, так сказать, доходы маленькие, мы можем конкретно этим людям, в конце концов, не хотите живыми деньгами, выдавайте пакетами продуктовыми, как в Штатах. $500, так сказать, продуктов, будьте добры, в месяц получите на человека.
Так, а почему государство может, но не контролирует доходы людей?
Вот то, о чем Алла написала. Они контролируют белую часть, понятное дело.
Ну, вот
дело.
И ту часть тоже.
Серую часть надо вычислять, а черную вообще вычислить нельзя, потому что это циркуляция наличной валюты, да, там, черный бизнес. А в принципе, смотрите, когда речь зашла о выявлении серых доходов и контроля такого набрасывания какой-то сети на серый бизнес, в принципе, это возможно. Но государство этим не занималось тогда, я не знаю, еще мотивация, наверное, осталась той же, что, скажем так, выловить можно не слишком много, да, то есть ловить вот каждого там парикмахера или кого-то косметолога, который работает на дому, можно поймать, и можно даже его какой-то штраф вменить. Но количество таких людей и те доходы, которые будут получены от такой ловли, они незначительны. И сама система выявления серых доходов эффективна до какого-то уровня операций. Если это уж совсем мелочевка, то проще забыть про них и сказать, идите с Богом, работайте, да, чем пытаться заплатить их налоги. То есть система сбора вот этих вот серых денег будет стоить дороже, чем сами деньги, которые будут собраны правительством. Поэтому ниже какого-то определенного предела они не опускаются.
Ну и сейчас ведь говорят, что лучше взять с него не 13, а 3%.
Ну, а можно вообще ничего не брать, пусть, ну, понятно,
или так.
Потому что эти деньги так или иначе попадут к государству. Дальше он пойдет покупать что-то в магазин, и магазин заплатит налоги.
Несколько человек по-разному, но об одном и том же написали, надо не пособие обсуждать, а возможность зарабатывать. Отменяет ли разговор о возможности зарабатывать необходимость платить кому-то пособие, Юрий Юденков?
Я напомню, в нашей истории было такое понятие «фининспектор». Это вот те, которые идут по объявлениям, вот то, о чем вы говорили. Сейчас они в сети давали объявления, раньше вешали на столбах. И он конкретно отслеживает. Ну, вы совершенно верно заметили, что если этот, ну, не знаю, человек там красит ногти или стрижет на дому и получает за это, условно говоря, 300 рублей в час, ловить его, так сказать, ну, себе дороже. Когда вырастут зарплаты, тогда это начнет работать. А вот теперь, чтобы дать заработать, тогда надо уже всерьез говорить о системе налогообложения. Но это не тема нашего сегодняшнего разговора.
Но главное, возможность, все ли могут зарабатывать? Вот тут вопрос, ведь об этом. Если да. мы дадим возможность зарабатывать, никому не надо будет платить пособие. Алексей Зубец.
Смотрите, ну, мы действительно удалились от темы пособий. И, собственно, когда мы, собственно, если мы вернемся к теме пособий, то, наверное... Собственно, когда-нибудь мы придем к теме безусловного дохода. Ну, когда-то, через 10, 15, 20 лет, безусловный какой-то доход, который будет выплачиваться всем, вне зависимости от того, человек работает или нет, и чем он занимается, и какой у него доход. Собственно, в этом случае мы будем получать вот какие-то такие безусловные доходы, и тема вот социальных пособий, она просто уйдет сама собой, пропадет.
Еще раз, я просто должен уточнить, учитывая, что Юрий Юденков уже говорил об этом безусловном доходе, да. Теперь и вы говорите, больше того, вы говорите, что мы все равно к этому придем через 10-15 лет.
Может,
это реально так?
Может быть, раньше. Нет? Смотрите, ведь если те процессы, которые идут сегодня, вот части роботизации и той промышленной революции, о которой сейчас четвертый, по-моему, о которой сейчас много говорят, так или иначе, нам придется что-то делать с большим количеством людей, которые не найдут себе места в жизни. Ну и, соответственно, появится этот самый доход. Это отдельная тема, она сложная, и, наверное, это точно не завтра и не послезавтра. Но если мы вернемся к теме тех людей, которым надо платить и которым не надо платить, ну вот опять же, тунеядец и человек, который там инвалид и не может передвигаться. В принципе, и тот, и другой с формальной точки зрения достойно должны получать какие-то пособия. По каким-то своим причинам. И здесь вопрос вот как бы морального как бы фильтра, который отделит одних от других, и такого информационного фильтра, который позволит выделить тех, у кого есть там, ну вот опять же вы привели пример, там женщина, которая там живет в пятикомнатной квартире, она одна, у нее нет помощи, она плохо себя чувствует, она болеет. Возникает вопрос, ну, ты продай эту пятикомнатную квартиру, переселись в однушку, и тех денег, которые ты получишь от реализации этой квартиры, тебе хватит до конца твоих дней, еще и этим самым, и детям достанется.
Алексей Зубец, Юрий Юденков.
Но описать это все довольно сложно законодательно.
И все-таки, ну, во-первых, про безусловный доход, только что Алексей Зубец сказал, что это все равно ближайшие годы. Вы действительно тоже говорите, что это не столько теория, сколько больше похоже на практику.
Я говорю об этом как экономист. А что такое вертолетные деньги, которые в Штатах уже пошел третий транш?
Так у нас говорят, не надо давать их.
Ну, у нас говорят, ну, там-то дают. Вот в чем дело. Да, Белоусов, кстати, начнем, так сказать, вспомним. Он же сказал так, до конца 2021 года разгонится инфляция в Штатах. Ну, извините. То есть, что произошло в Штатах? Вначале Трамп дал несколько триллионов, потом Байден, и еще сейчас он собирается еще третий пустить, триллионы долларов при том же количестве товаров. Инфляция разгоняется. Но они действительно их бросают в экономику, действительно. И, ну, что это, вот эти вертолетные деньги, перевернув, ну, получается, что если государство в состоянии такие деньги направить в экономику просто так, то точно так же оно может и ввести базовый доход, только равномерно распределить масло по всем.
Но, и тогда, исходя из 11 тысяч, о которых мы говорили, те вертолетные деньги или безусловный доход, о котором мы говорим через 10 лет, это в переводе на нынешние деньги меньше даже 10.
Нет, смотрите, вот Россия в силу как бы консервативности финансовых подходов, ну, одна из тех стран, которые менее, чем другие европейские страны, готовы к введению безусловного дохода. Но в Европе и в Америке это уже свершившийся факт. Я тут с коллегой полностью согласен. Разбрасывание денег всем подряд, там тысячи, десятки тысяч долларов, которые получали физические лица и бизнесы, там всякие мелкие и средние предприятия, это по факту безусловный доход. А другое дело, что сможет ли Америка дальше проводить такие серьезные вбросы денег, потому что, ну, они могут себе позволить раздать там бедным, ну, до 1 триллиона в год, просто в силу экономики. Если они вкладывают там 4-6 триллионов, то, безусловно, это некий избыточный допинг, который может привести к ущербу национальной американской экономике.
Я возвращаю к нашим рублям, российским рублям. Угу. Когда мы говорим о том, что мы близки к идее вот таких вот рублей, я хотел бы просто понять, о каких деньгах может идти речь?
Я сейчас точно не помню.
Юрий Юденков.
Недавно было выступление Мишустина в Государственной Думе, он отчитывался за деятельность правительства. И там в первых строках своего выступления он как раз сказал, сколько денег они уже закачали в народ во время пандемии. Я просто боюсь сейчас
собрать... Там немного, там до 1 триллиона.
Ну, да, но это же было.
Но мы же говорим это не о том, как это в масштабах всей страны, а конкретно
на выплату. Делаем следующий шаг. Если мы сделали это тогда, то почему мы не можем сделать теперь это уже персонально в следующем году? Вот о чем говорит Белоусов.
Просто есть люди, которым эти деньги нужны, есть люди, которым они не нужны,
вот, которые обойдутся без них. А теперь мы, так сказать, устроим ранжирование.
Проблема.
В чем, если возвращаться все-таки к нашему посылу, который говорил Белоусов, на сегодняшний день для того, чтобы вы что-то получили, вы должны ножками прийти и написать заявление и принести с собой кучу бумажек, что я бедный, несчастный, сирый, убогий, мне нужна помощь. Ну и тогда, так сказать, тебя рассматривают и говорят, да, действительно, нужна помощь.
Все. Так, Елена Сергеевна вас спрашивает, буквально коротко ответьте, есть ли у одинокой женщины одно жилье, в котором она живет постоянно в центре Москвы? Почему это она должна его продавать, чтобы выживать?
Чтобы жить лучше и не сидеть на шее у государства.
Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова. Программа «Своя правда» о том, как вводить пособие для тех, кто оказался в трудной ситуации. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
Радиостанция «Говорит Москва», 31 мая, понедельник. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем программу «Своя правда». Первый вице-премьер Андрей Белоусов заявил о том, что нужно вводить пособие для тех граждан, кто оказался в трудной жизненной ситуации. Как определять тех, кому нужна помощь? Может ли государство это делать? Насколько эффективно оно это делает? Об этом и спорим в программе «Своя правда». Продолжается два голосования в нашем телеграм-канале «Радио Говорит МСК» в одно слово латиницей. Первый вопрос. Во-первых, согласны ли вы с заявлением Белоусова, что государство умеет идентифицировать людей, которые оказались в трудной ситуации? Да, нет, не знаю. Три варианта ответа. Второй вариант. Мы спрашиваем, как определить с вашей точки зрения, что такое трудная ситуация у человека? Это когда он просто нет доходов, когда не хватает денег на расходы на текущие, или когда гражданин говорит, у меня трудная ситуация. Вот давайте попытаемся понять, как люди проголосуют. Напомню, кто у нас в студии. Доцент кафедры государственной политики факультета политологии МГУ имени Ломоносова Юрий Юденков и директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец. 7373948, телефон прямого эфира. Вы можете звонить, код города 495, можете писать через СМС-портал или через Телеграм. Сообщений на самом деле много. Мы до новостей затронули эту тему, я понимал, что мы вот так запросто за 20 секунд от нее не уйдем. Почему человек, который оказался в трудной ситуации, но у него есть некое нажитое добро, должен от него отказываться, Юрий Юденков?
Вообще, на эту тему существуют даже Нобелевские премии, что человек вообще тяжело расстается с тем, что у него нажито непосильным трудом. Любой человек.
Это понятно.
Поэтому сейчас вот все-таки лучше рассуждать в другой плоскости. Не в том плане, что он должен расстаться для того, чтобы лучше ему было жить, а вот то, о чем вы сказали в самом начале. Он оказался в этой трудной ситуации почему? Он вышел, так сказать, там, сирота, да, и у него нет никакого бэкграунда, у него не было работы, у него нет специальности. Государство должно ему помочь? Должно, раз оно перед этим...
Ну, если у него есть то, что он нажил...
Нет. Те, которые, ребята, так сказать, сироты, у них нет ничего.
Нет. Мы сейчас как раз говорим о том, что есть люди, которые попадают в сложную ситуацию, имея что-то.
Хорошо. Нет, ну,
что такое сложная ситуация? Для начала надо определиться. Это выход из запоя, да, и когда у него там голова болит. Но ему государство тогда должно там подвести таблеток или рассола, я не знаю, что там. Да, ну, тоже помощь, почему нет?
Это вот когда нет доходов, когда расходы, когда цены растут, вот у Белоусов, вот
нет, значит, нет,
говорит, бедность, смотрите, связана не только с ценами.
Смотрите, тоже вопрос. У нас нет доходов у тех людей, ну, если мы говорим по понятиям, да, а не по закону. В нашей стране, имея голову, руки, ноги и что там еще, и что-то в голове, остаться без работы невозможно. У нас можно заработать больше или меньше, но остаться без работы в нашей стране нельзя. Когда у нас мигранты на стройке там требуют по 60 тысяч рублей за работу за месяц, ну, наверное, это о чем-то говорит. На самом деле проблема бедности, она в нашей стране преувеличена. Потому что что такое бедность? Бедность – это либо вот абсолютная бедность, когда у людей там меньше 10 тысяч, 13, да, в месяц на человека. Это одна бедность. А если это бедность относительная, когда люди считают себя бедными, имея какое-то имущество, это совершенно другая бедность. Тем людям, у которых нет доходов, им необходимо помогать. Либо найти работу, и это система, как это, господи, социальный найм, социальный контракт. А вот, и правительство помогает людям за то, что те ищут работу. А если люди не хотят работать, ну вот тебе там минимальное пособие там по безработице, а все, что хочешь, заработай сам. Если не хочешь зарабатывать, ну продай квартиру, поезжай куда-нибудь там в Калужскую область.
Алексей Зубец.
И тебе вот будет хорошо.
Алексей, Юрий, у меня... Я вот с кредитной историей сталкивался множество раз. Беру крайний случай, крайний просто. Женщина работает, все, работа у нее хорошо, дочка заболевает. И эта женщина идет в микрофинансовую организацию, берет 700 тысяч на операцию дочки. Дочку, слава богу, оперирует, все, все живы-здоровы, но женщина попала в долговое рабство. 700 тысяч – это неподъемный был. Это трудная ситуация. Трудная, безвыходная, хотя она работает, и все у нее как бы и квартира, и так далее, но это ее не спасает в данной локальной ситуации. И вот эти микрофинансовые организации, о которых сейчас много говорят, ведь на самом деле они позволяют людям дожить от зарплаты до зарплаты. Почему не поднять планку либо зарплаты, либо дополнительный доход, не доход, а выплаты от со стороны государства, чтобы вывести людей на планку, по крайней мере, воспроизводства своих физических сил.
Почему эта женщина не обратилась в государственную поликлинику и не стала претендовать на бесплатную операцию для своей дочери? Ну,
потому что надо было долго ждать, и она решила этого не делать. Скорее всего, это так.
Ну, там же тоже квоты, там сроки, там же все, так сказать. Но она решила, вот я привел крайний случай, я не хочу, так сказать, его возводить в абсолют. Я показываю сложную ситуацию.
Именно это мы и пытаемся обсуждать, потому что, вот, например, Анастасия возвращает нас к разговору. Можно ли считать, что человек, у которого нет работы, нет средств на данный момент, но есть Audi Q8? Это сложная ситуация. Потому что кто-то из других слушателей уже написал, а почему, если у меня временные трудности, то я должен продавать квартиру, Q8 там или так далее, для того, чтобы как-то пережить? Ну, пусть мне платят пособие.
Если у нее есть перспективы, Q8 всегда можно заложить и нормально получить сумму, если уж на то пошло. Но это тоже частный случай. Никто не говорит, что надо продавать. Если вы видите перспективу, через полгода вы выправляете свое финансовое положение, то мы живем все-таки в рыночном государстве, этот вопрос решается, ну, на раз.
Ну, кредит.
Не об этом, так сказать, речь. Года. Речь идет именно о людях, мы берем крайние, не маргиналы даже. Тут уже приводили пример, так сказать, про запойного человека. Давайте вот как бы говорить о нормальной такой ситуации, когда человек без образования оказался, так сказать, без работы, и он даже... Вот это вот, Алексей, меня всегда потрясало. Я видел случаи, когда негры идут на стройку и говорят, дайте мне денег, мне нечего кушать, дайте мне работу, пардон. Они ему дают работу, он таскает носилки целый день, в конце дня ему прораб выплачивает, так сказать, деньги, все, он заработал. Это нормальная ситуация. Другое дело стоять у метро с протянутой рукой, дайте мне денег.
Это две... Люди по-разному устроены. Вот.
Поэтому я согласен с Алексеем, что если в долгую играть, то у нас всегда можно найти работу, учебу и место в общежитии и все остальное.
В Москве, пишет добрый доктор, сейчас адресно помогают тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. И такой трудной жизненной ситуации признается доход всех членов семьи до 24 500 рублей. Можно деньги получать, можно технику получать, можно лекарства. Я все-таки не очень понял. То есть суммарный доход 24 500 на всю семью? Или как? Но добрый доктор так написал. Российская империя, пишет, про Калужскую область тут заговорили. Давайте это вашу квартиру... Подождите, давайте мы не будем предлагать друг другу. Тот, кто требует помощи, он должен объяснить, как кажется. Ну, да. А не, вот, не он приходит и говорит, допустим, к чиновнику, у которого от имени обычного гражданина обращается к государству, и говорит чиновнику, вот ты от государства сидишь, давай-ка ты мне денег дашь. Ну, просто потому что. А если здоровье не позволяет работать? Это другая история, Сергей.
Это инвалидность. Это инвалидность, да. Пособие, это выплаты из социальных фондов, и здесь как бы отдельная история, здесь об этом... Эти истории не надо смешивать.
Но все равно придется, потому что БОП из Штатов нам пишет про то, что у них там с вертолетными деньгами. Они, говорят, для немногих стали излишеством. В основном они пошли нуждающимся, но есть проблема. Проблема в том, что эти вертолетные деньги отбивают желание идти работать. Вот и все. Он утверждает.
Опять, в каких этих самых мы находимся? Я хотел бы привести, вот все-таки про трудные ситуации, договорить еще одну вещь. Мы сталкиваемся иногда по ипотечным кредитам, то, что люди, там, потери-кормильцы не могут, хотя большая часть по ипотеке выплачена, а люди уже не могут дальше платить, и банк может забрать эту квартиру. На самом деле есть финансовый омбудсмен, который защищает такие семьи, и в 98% случаев, как правило, вопрос решается в пользу этих ипотечников.
То есть здесь реально жизненная ситуация сложная, это решается. Да. Просто потому, что вот добрый док опять возвращает нас. Мы начали, помните, с пособий 9... Потом заговорили, 12, может быть. А теперь добрый док нам пишет. В Москве доход каждого члена семьи 24 500, и если меньше, то можно претендовать.
Два прожиточных минимума.
Правильно. Но уже можно претендовать и получать помощь.
Ну, потому что Москва – дорогой город, и, собственно, здесь высокая стоимость жизни, и здесь на уровень, федеральный уровень бедности 12 тысяч рублей – это порог не бедности, а нищеты. Это, на самом деле, это характерно для всей страны, но в Москве это особенно ярко проявляется. А если мы вернемся к нашей теме, кто может, кто должен получать пособие, то здесь, понятное дело, те люди, которые не могут трудиться, совершенно очевидная группа получателей всякого рода пособий, те люди, которые, например, остались без работы, и в прошлом году мы видели многочисленные пособия для семей с детьми, ровно под для борьбы с ковидом. А все остальные, вот как общество скажет, да, то есть если мы будем приравнивать бездельников и тунеядцев к людям, которым нужна помощь, а им действительно нужна помощь, самая разная, в том числе лечение от алкоголизма, но будем выплачивать еще этой группе людей. Но,
просто я обращаю внимание на то, что и уровень у всех свой. 24 500 мы выяснили, до этого обсуждали, что надо вообще-то про 12. Так вот, а теперь Алла нам пишет. Ну вот знакомая за помощью обратилась, дали 3 тысячи, ну это же смешно.
Кому она обратилась?
Ну она обратилась за помощью, видимо, государству, ей дали 3 тысячи материальной помощи, и мы говорим, ну это же смешно. При том, что мы только что говорили, что, может быть, обсуждать бедность – это 9 или 11 тысяч.
Вот если бы она в Америку жила в США и обратилась к местному правительству за 3000 там долларов, ее бы просто послали и на ней бы посмеялись. Никто бы ей ничего не дал. В Америке этим занимаются благотворительные организации, а государство несет ответственность за очень небольшие, ну, не очень значительные группы людей, но по узкому, довольно узкому перечню обстоятельств. Ну, там вот пенсионеры, военные и так далее. В Америке нет вообще как таковой системы государственного социального обеспечения. Ну, вот, вот так вот.
А у нас нет общего понимания. У нас нет общего понимания, потому что до этого кто-то писал, что у нас пенсии нищих, а теперь нам пишет одинокий пенсионер с пенсией в 20 тысяч в Москве, еще и плюшки получает от соцслужб. Тетя, например, не первый раз получила путевку в Сочи.
Ну, скорее всего, зимой.
Так нищий или путевка в Сочи? Ну, это тоже разные вещи.
Понимаете, на самом деле, вот, Алексей, вы с этим соглашаетесь, что действительно у нас патерналистский подход, вот эта так называемая надежда на государство, что мне станет тяжело, и мне обязательно помогут. Я бы вот, когда Андрей Аремович говорит о том, что мы можем вычислять тех, кому тяжело, он же тоже, так сказать, не договаривает. Мы можем вычислить количество, вот это поток денег, который вы получаете. Ниже 12 – тяжело. 20 – ну, уже можно жить. И вот тот, который получает 20, тогда он предел, так сказать, ноги. Я действительно знаю людей, которые ходят в собес, так сказать, участвуют в каких-то там мероприятиях этих собесовских, и они действительно получают путевки. Знаю таких людей, и не только в Сочи, и в Крым.
Но это опять было бы желание, этим механизмом можно пользоваться.
Но опять же, это здоровый человек, которому, так сказать, там за 70, но он здоровый, руки, ноги есть, так сказать, голова есть, он, так сказать, может заработать. Вот о сирых и убогих надо говорить. Вот, так сказать.
Но это немножко другая тема, потому что вот Алла теперь объясняет эту смешную сумму в 3000. Она говорит, пенсионерка, на которую оформили кредит мошенники. И гасит этот кредит из своей пенсии. Ей тяжело, а помогли 3000. Ну, вы же не полагаете, что...
Это уголовщина вообще-то.
Если это преступление, так надо идти в правоохранительные органы и не платить вообще. Ну, это же совершенно понятная история.
Либо она не может доказать, что это не она. Ну, это же сложная история с
мошенничеством. Если ее обманули, если действительно она под, там, скажем, под действием манипуляции согласилась что-то подписать и взяла на себя реально такие обязательства, таких случаев много. А спорить такие случаи достаточно сложно. Но, в принципе, это тоже возможно. Оплатить, гасить кредит за мошенников, кому-то там из них подкидывать деньги по 3000 каждый месяц, ну, это довольно глупо.
Еще и обращаясь для того, чтобы решить эту проблему,
за пособием. Госпомощь.
А вот про пособие пишет нам 216-й. Все эти пособия и подачки – путь в никуда. К реально нуждающимся прилипнут жулики. Лучше никому и ничего не давать. Детям на 1 сентября дали по десятке и хватит, мол. И по-другому это не работает. Это опять возвращает нас к тому, что не пособие надо давать, ну, то есть не рыба, а удочку.
Ну, вот в моей жизни опять...
Юрий Юденков.
Финансовые сферы. В нашем банке открывали счета, ну, не буду называть регион, не московского региона, фермеры. Почему? Потому что деньги поступали в местное отделение банка, там, такого известного. Бандиты имели доступ к этим сведениям и приходили к фермеру, говорили, о, ты кредит получил, давай-ка половинку нам. Это наша земля, дескать, делись. Но это уже как бы другой разговор о том, что человек получает пособие и начинает делиться. Ребята, это уголовные статьи. Давайте мы не будем, так сказать, приписывать то, что говорит Белоусов, и, так сказать, уголовные всякие дела. Надо их разводить и решать, так сказать, МВД, МВД, так сказать, собес, собес.
Я считаю, преступления что... должны расследовать правоохранители. И если есть проблема, для этого существуют соответствующие пути, но они не всегда работают. Вот ведь о чем пишут наши слушатели.
Смотрите.
И тогда тоже мы возвращаемся к пособию.
Если мы говорим о бедности и о, скажем так, тем людям, которые надо помогать и не надо помогать, то ключевая тема здесь, ключевой фактор – это уровень страданий. Страданий человека от того, что он либо по своей вине, либо не по своей вине попал в тяжелую ситуацию, и он, скажем так, испытывает какие-то моральные серьезные переживания, страдания и так далее. Если они большие, ну, наверное, помощь должна оказываться людям вне зависимости от того, откуда пришла эта беда. Если человек, в общем, спокойно переносит вот тот, как бы, груз, который на него упал, ну, вполне возможно, здесь надо подходить как-то по-другому. Поэтому даже в том случае, если человек является жертвой мошенников, наверное, ему надо помогать, если он от этого реально страдает.
7373948, попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Еще раз напомню, у нас продолжается голосование в телеграм-канале. Мы спрашиваем вас, вот Белоусов говорит, государство научилось идентифицировать реально людей, которые оказались в трудной ситуации. Вы с этим согласны? Да, нет, не знаю. И потом мы спрашиваем, с вашей точки зрения, как определить, что такое трудная ситуация? Это когда доходов нет, это когда цены растут и денег не хватает на текущие расходы, или это когда гражданин просто заявляет, у меня сложная ситуация. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Прошу.
Ну вот, если можно, наверное, я бы такой более общий подход бы предложил. Вот существуют в стране, естественно, пенсии, пособия по инвалидности, минимальные зарплаты. Возьмем Южную Европу, Греция, Португалия. Наверное, 400 евро там минимум. Ну, 400 евро примерно 35 тысяч рубликов. Там 300 евро около 27 тысяч рубликов. Зюганов периодически повторяет 25 тысяч минимальная зарплата. Может быть, вот в эту сторону двигаться, именно так действовать.
А почему мы должны исходить из того, что там?
Ну, потому что у нас цены выше, чем в Греции и в Португалии.
Не на все. А, ну, давайте, ладно, Юрий Юденков. У нас, знаете ли, цены выше, чем в Португалии, а платят меньше, чем в Португалии.
Ой, меня сразу вспомнил эту поговорку. Там жемчуг мелкий, да, помните?
Ну, это да.
Вот... Поскольку довелось быть и там, не могу сказать, я правда, на что-то у нас может быть дороже, на что-то у них, но все-таки у них теплее, и, как известно, в Греции все есть, извините за каламбур.
Но как бы то ни было, это очень часто звучит. Мы говорим сейчас о пособиях, мы говорим о бедности, хотя неоднократно приводили другие примеры в рамках даже этого разговора, но почему там выше? И пособие по бедности, по безработице, ну и так далее.
Ну... Я напомню, так сказать, десятилетний случай давности, когда в Греции выплачивались совершенно космические пенсии, 1000 евро в месяц, и куда в результате завернула Греция. Дошло все, так сказать, чуть ли не до банкротства этого государства, и они уже готовы были расплачиваться с Германией и своими островами.
Ну вот опять, Алла, пенсию нормальную платите, и бедность сама собой уменьшится. Причем мы же не понимаем, что такое нормальная пенсия.
Нормальная пенсия – это порядка 25-30 тысяч рублей. Это тот, вот по нашим исследованиям финансового университета, тот порог, который соответствует, скажем так, снижению уровни страдания.
Ну, то есть, вот я сейчас тогда, я тогда вернусь. Алла, вы слышите, да? 25-30. Это вы имеете в виду нормальные пенсии? Хорошо. Ничего с неба не падает. Пособие – это деньги налогоплательщиков, пишет Артем. Есть конкретное предложение ввести дополнительный налоговый вычет для людей в сложной ситуации, который платится из накопленных ранее налогов. То есть, если ты приходишь в государство, говоришь, у меня сложная ситуация. Государство говорит, а налоги ты платил? Ну, ты говоришь, ну вот, пожалуйста, вот у меня, пожалуйста, все выписки. Оно говорит, вот из этих денег ты можешь получить. Насколько это рабочая идея?
Это не рабочая идея, это потому что снижение налогов означает, что кто-то не получит свои социальные пособия. Вот сейчас только что обсуждали Грецию, но Греция в долгах как в шелках. То есть она, может, и была до кризиса, вот, который 8-9 года, после чего там начались большие проблемы. 12-летней давности кризис, но вот до этого там тоже была куча долгов. За счет долгов Греция финансировала собственное социальное благополучие. Кончилось это банкротством страны. Поэтому, когда мы говорим, что вот там дать налоговые вычеты этим, налоговые вычеты тем, то возникает вопрос, а за счет чего формировать ту денежную массу, за счет которой будут получать остальные люди свои выплаты.
Юрий Юденков.
Ну, там есть кривая афера, ведь мы же все знаем, что вот это установление единого подоходного налога в 13% привело к собираемости налогов в 2,5 раза больше. Поэтому, на самом деле, каждый налог нужно отдельно рассматривать. Что дало нам увеличение НДС на 2%? Практически ничего. То есть я, на самом деле, потери сопоставимы с доходами. Поэтому все-таки насчет налогооблагаемой базы я готов, так сказать, тут надо думать еще. Кого, сколько, по какой ставке. Но там ведь, на самом деле, история-то с выступлением Белоусова перед этим. Посмотрите, какой пассаж. По итогам года Белоусов принимает решение, что металлурги заработали, так сказать, незаслуженно 100 ярдов рублей.
Да-да-да.
Ребята, закон обратной силы не имеет. Если вы создали такие условия
металлургам... Но Белоусов там еще и слово подобрал.
То есть, если вы...
Нахлобучили.
Да. Ну, то есть, Подождите, Андрей Ремович, то есть если вы создали такие правила игры, и вас, вас же по вашим правилам игры, так сказать, нахлобучили, так извините, но обратно переписывать правила игры задним числом вообще как бы то не солидно.
Но возвращаясь к нашим цифрам, которые мы обсуждаем в рамках пенсии, пособий и всего остального, вот смотри, во-первых, Алла согласилась, ну хотя бы 25-30. Но тут же написала Марина, 25 тысяч, это нормальная пенсия, ну это же смешно. Как вот в этих условиях можно о чем-то говорить? Либо мы не понимаем реальную бедность, когда говорим про 12 тысяч.
Нет, смотрите, на критерии я назвал. Это страдание человека, то есть, ну, проще говоря, как эту задачу мы решали технически? Берутся различные группы с различным доходом, и по этим группам замеряется удовлетворенность жизнью и количество людей, которые считают, что их жизнь и уровень жизни является неприемлемым плохим. Дальше строится кривая, определяется точка перелома, где происходит резкое падение удовлетворенности жизнью и резкий рост людей, которые считают, что они живут неприемлемо.
То есть это высчитывается так или иначе с учетом реальных людей?
С учетом, конечно, это социологический опрос. И вот исходя из этого, можно признать, что порог, после которого удовлетворенность жизнью резко падает, составляет там 25-35 тысяч рублей. Для разных городов, для разных территорий. Вот, соответственно, тот уровень жизни, который не вызывает страданий у тех людей, которые получают эти деньги. Вот отсюда выделяется уровень социальных пособий, который должен быть в нашей стране. То есть люди не должны получать в месяц меньше 25 тысяч.
Хорошо, Юрий Юденков, возвращаясь к этой истории. То есть, на ваш взгляд, это все-таки можно посчитать более-менее объективно? Но вот продолжают люди писать, что это настолько низкие доходы. Ну, то, что обсуждали мы. Что, от этого люди страдают, да, надо вот 25.
Мы говорим, на самом деле, как будто в безвоздушном пространстве. Для того, чтобы эта пенсионная система работала, у нас на одного пенсионера должно приходиться как минимум 4 работающих, а у нас 1,7. Ребята, у нас физически мы не можем за счет пенсионных отчислений получать 25. Бюджет и так помогает пенсионерам.
Артур говорит, у меня, говорит, в Ейске, в Краснодарском крае, в магазине продавцы получают 18 тысяч, и никто не увольняется, по 3-4 года работает. А я больше им платить физически не могу, пишет он. Ну, так и государство, видимо.
Смотрите, для того, чтобы решить эту проблему, нужно повышение производительности труда. В нашей стране люди должны производить больше добавочной стоимости, которую потом можно перераспределить и сделать всех богатыми. Но проблема в том, что вот господин Белоусов до сих пор как-то не сумел поднять производительность труда, эффективность российской экономики, и мы живем как-то так, как живем.
В трудной ситуации не граждане, а государство.
Да. Поэтому господин Белоусов, было бы неплохо, если бы он не только на деньги металлургов смотрел, кто кого там, кто на чем заработал, а подумал о решении той задачи, которую он представлен, обеспечение экономического роста.
Мы спросили граждан, наших слушателей, в телеграм-канале, вот когда Белоусов говорит, что государство умеет идентифицировать людей в трудной ситуации. И мы спросили граждан, вы согласны с таким утверждением? Да, нет, не знаю. По традиции я спрашиваю участников дискуссии, как вы думаете, самый популярный ответ каков?
Нет, наверное.
Не знаю.
54% согласны с утверждением, государство научилось идентифицировать граждан, которые оказались в трудной ситуации. 24% говорят нет, 22% говорят не знаю, не разбирался. Потом мы спросили, что такое трудная ситуация. Как вы думаете, какой здесь самый популярный ответ? Это когда нет доходов, когда денег не хватает или когда гражданин сам говорит?
Первое.
Нет доходов. Говорит, скорее всего.
Сам. А вот на самом деле вы оба не правы. 49% говорит, трудная ситуация, это когда на текущие расходы не хватает денег. 33% говорит, когда нет доходов, 18% когда гражданин сам так сказал. Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований, Юрий Юденков, доцент кафедры государственной политики на факультете политологии МГУ. Программа «Своя правда». Я благодарю вас. Спасибо.